Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 22 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. На московских дорогах, как обычно, творятся пробки. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 5 баллов. Как предполагается, 6-бальными пробки будут сегодня в 6 вечера, и максимум 7-бальные пробки запланированы сегодня на 7 вечера. Посмотрим, что будет на самом деле. В ближайшие 20 минут мы будем обсуждать две темы. Во-первых, предложение увеличить размер неподлежащего налогообложению дохода. Сейчас эта сумма 4000 рублей. Есть идея, чтобы хотя бы 10 тысяч рублей была такая сумма, которая не подлежит налогообложению. Параллельно, как мы знаем, звучат и другие предложения. Как можно определить уровень, с которого надо брать налог? Об этом попытаемся поговорить. А вторая тема – это результаты опроса, который показывает пресс-служба MyResume. Тематический опрос произвела, такой сайт есть, и выяснилось, что люди идут на больничные только в самых крайних случаях. Чем это объяснить, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В прямом эфире разговор. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Первая тема — это предложение одного из депутатов Государственной Думы Ярослава Нилова увеличить размер дохода, который не подлежит налогообложению. Законопроект предполагает увеличение суммы с нынешних 4000 рублей до 10000 рублей. Его собираются внести в ближайшие время в Нижнюю палату парламента. В пояснительной записке говорится, что это позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан. Надо сказать, что сумму, не подлежащую налогообложению, повышали последний раз аж 16 лет назад. В 2005 году до этого было 2000 рублей, а последние, вот, соответственно, 16 лет — 4000. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а существует какая-то методика вообще? Как можно определить тот уровень, ниже которого налоги брать бессмысленно?
Ну нет, коллеги, такой методики не существует. Но здесь мы не говорим, наверное, буквально, по крайней мере, с точки зрения формулировки этой законодательной инициативы, о том, что просто мы берем какой-то доход и, в принципе, его не облагаем. Здесь речь идет об очень конкретных доходах, которые не будут облагаться. И это затронет далеко не все доходы граждан, и доходы достаточно специфические. Но я бы сказала, даже не совсем связанные, в общем, с необеспеченными гражданами. Потому что поправки вносятся конкретно в подпункт 28, 217 статьи, часть 2 Налогового кодекса, где говорится о тех доходах, не превышающих 4000 рублей, которые представляют из себя подарки от работодателя, некую материальную помощь, да, необеспеченным гражданам, но в то же время это и выигрыши в азартные игры. То есть здесь пункт такой, знаете, очень неоднозначный. Не скажу, что он буквально касается необеспеченных граждан.
Это да, но поэтому-то я и спрашиваю как бы более широко, чем то, о чем говорится в предлагаемом законопроекте. Так вот, есть ли какая-то наука о том, что вот, например, минимальный размер оплаты труда, первое, что вспомнили наши слушатели, как только мы с вами об этом заговорили, нельзя облагать налогом или можно не облагать налогом? Есть какая-то теория на этот счет?
Вы знаете, это было бы разумно. И на самом деле, когда делалась частично прогрессивная шкала подоходного налога, поднималась ставка с 13 до 15 по отдельным видам доходов и превышения 5-миллионного дохода, конечно, хотелось, чтобы вот дополнительный налог он шел необеспеченным гражданам. И, конечно, МРОТ — это первое, что приходит на ум, тем более, что 200% инфляции с 2005 года нам как раз дают порядка 12 тысяч, по сравнению с 4, которые есть сейчас. И, в принципе, было бы разумно, и всегда за это выступали, чтобы вообще, безусловно, просто взять и сделать вычет на МРОТ, что фактически покроет в любом случае все доходы необеспеченных граждан. За это ратовали, этого хотели. Но сейчас достаточно такая инициатива законодателей, она ограниченная, коснется не всех видов доходов, и, естественно, конечно, повлияет далеко не на всех. И почему выбор сделан именно в таком разрезе, достаточно интересно.
Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга и партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Итак, есть законопроект, но он не касается всех доходов. Он касается лишь части доходов, и речь идет о необлагаемых 4 тысячах, которые в этом случае повышаются до 10. Сам факт того, что необлагаемый минимум денежных поступлений в 4 тысячи рублей сохраняется уже 16 лет, как кажется, это достаточно кричащий факт. А по МРОТ нельзя ориентироваться. Вот, например, Панк 13 пишет, может, меньше налог не берут. Это же просто. Это просто, если кто-нибудь посчитает деньги, к примеру, которые поступают от тех граждан, которые платят этот налог. Может быть, это серьезные деньги. Достаточно ли мер со стороны? А нет, извините, это Виталий. Понятно, что справедливо не облагать налогом какие-то копейки, но это все-таки деньги, и государство от таких выпадающих доходов не обеднеет и за счет кого компенсирует. Ну вот то, о чем вспоминала Татьяна Сафонова, тогда говорили, что, мол, государство могло бы взять у богатых и не брать у бедных. Но потом выяснилось, что государство собирается брать у богатых деньги целевые на лечение детей, как вы знаете. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и тогда, получается, нет вот этой четкой связи. Больше налог там, меньше налог здесь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Вот, да, спасибо. Вот налог на богатых можно было бы сделать таким, как он в Европе или в США. Не вот эти, не 15%, а 50+, так сказать. Первое, можно было бы вообще отменить, конечно, подоходный налог для тех, кто получает минимальный размер оплаты труда.
Или скажите, а вот у меня только вопрос. А вы не богаты?
Да.
Не-не-не, подождите, мой вопрос, секундочку.
На Европу по налогообложению богатых.
Ну, мы же знаем, что происходит в этой связи. Даже там люди убегают. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Вот Панк 13 написал нам про МРОТ. Можно бы ориентироваться на МРОТ. Но, с другой стороны, ведь в последнее время довольно часто говорят о том, что и МРОТ-то, в общем, довольно низкий уровень для того, чтобы ориентироваться на него, говоря о том, что эти деньги не стоит облагать подоходным налогом. Идея хорошая. Это смущает, что генератор идеи, Нилов. Это пишет Алексей Морозов. 7.3, да, далеко не самые богатые предлагают раздеть богатых, пишет Виталий Сфилей. Вот мне тоже так кажется, что в данном случае мы начинаем говорить, ну, меня же это не коснется, поэтому давайте кого-нибудь другого обложим налогом в 50%. Ну, ведь где-то это работает. Ну, вот во Франции заработало 75, в результате у нас появился гражданин Российской Федерации. Депардье, если я так правильно помню. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье, здравствуйте. Вот эта проблема низкого уровня жизни совершенно не зависит от перераспределения сегодняшнего объема капитала, который мы имеем. Абсолютно никакого. Как ни перераспределяй, будет нищета. Дело в том, что у нас очень низкая капитализация экономики. Настолько низкая. И зависит...
Нет, подождите, Михаил, вы, как обычно, сразу так вот общо взяли.
Но это так.
Но это может быть и так. Михаил, ну правда, но каждая тысяча, когда у вас на счету, важна и она.
Дорогой Юрий, еще раз говорю, мы подменяем одну проблему другой. Ведь мы о чем сейчас говорим? О том, что люди плохо живут, и надо перераспределить существующие доходы. Там 50% взять с богатых, так? Освободить от подоходного налога. Это ничего не даст, потому что эти вещи работают, начиная, так сказать, есть необходимые достаточные условия, с определенного уровня, до которого достигнут социальным государством.
Хорошо, тогда у меня стандартный вопрос. На нашем-то уровне что можно сделать?
Вот о чем надо говорить, а не о том, что давайте у этого заберем, ничего не изменится. Надо строить, или как там слово какое подобрать. У нас, я так скажу, у нас не было буржуазно-демократической революции. У нас нет капитализма, его нет. То, что у нас происходит сегодня, это, знаете, насмешка над формами экономики, которые являются классическими.
Надо построить настоящий капитализм, я понял, которого у нас пока не было. Но еще раз, значит, продолжать налогами облагать бедных. Вот тут важно ведь понять, понимаете, когда мы говорим, давайте поговорим о чем-то таком серьезном, ну, к примеру, построим настоящий капитализм, а не то, что у нас. А этих, значит, продолжаем облагать налогом. Или как? Давайте обложим налогом тех граждан, которые полетели, тюленили, как это называет Виталий из Филей, в Сочи за 300 тысяч. А Виктор из Пятигорска пишет, а почему люди считают, что если у кого-то из богатых отберут деньги, то они обязательно бедным достанутся? Это хороший вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Но все-таки, возвращаясь, ну, на нашу бренную землю, как это принято говорить. Да, давайте, нет проблем, давайте строить правильный капитализм, давайте сделаем справедливое перераспределение. Но, возвращаясь к истории, каков уровень доходов, которые, с вашей точки зрения, не стоит облагать подоходным налогом? Или все-таки действительно, Михаил в самом начале, по-моему, это говорил, что это не важно, то есть я его так понимаю, что, значит, с любого уровня налоги подоходные брать нужно. 7373948, вопрос простой. В Норвегии смогли сделать правильный капитализм, пишет Джордж. Это большой вопрос, потому что никто ведь не спорит, что там довольно дорого. Многое дорого. Многое с точки зрения лечения дорого. Другой вопрос, что в какой-то момент там же ведь совсем по-другому все это повернуто с точки зрения организации, к примеру, здравоохранения. Она на первичных уровнях бесплатная. А наоборот, платная, а вот бесплатной становится с определенного уровня. Ну, то есть, если серьезно заболел, вот там тебя уже будут лечить. В Норвегии капитализм социал-демократии. Это Виталий, а другой Виталий пишет, что звонивший прав, у нас нет истории капитализма, именно потому, что в 17-м году буржуазной революции не было. В 91-м была пародия на изменение строя. Ну, хорошо. Нет проблем, но еще раз, а вот с налогами-то что делать? 7-3, 7-3, да-да-да, Виталий говорит, все, как обычно, хотят чудной мир, где все живые, здоровые, богатые, единороги по радуге бегают. Ну да, а вернемся, на землю вернемся. Так есть такой уровень? Или, да, мы меняем все на капитализм, все становятся здоровыми, богатыми, может быть, на социализм меняем, но при этом подоходный налог берем даже с 10 тысяч. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, я хотел свою позицию...
Вот теперь слушаем, да.
Свою позицию объяснить. Надо более рационально, более, так сказать, вот душевно поступать к людям. Надо вот этих малообеспеченных людей... Я как пенсионер могу сказать, что пенсия очень маленькая, содержание очень маленькое, а налоги и затем цены в магазинах катастрофически велики. И с этим... Видимо,
как вы определяете, что налоги катастрофически велики?
Ну, вопрос на вопрос не отвечают, я вам скажу. Я полагаю, что сами налоги, даже в магазине, вот НДС, и то велики.
Но мы сейчас говорим все-таки о налоге на доходы физических лиц. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, мое такое мнение, что налоги не должны удерживаться с всевозможных пособий, и содержание, в том числе пенсия, например, там пенсия по потере кормильца,
ну, да.
Бывает такая, да, вот эти истории, они не должны подлежать налогообложению вообще. Вот. Причем пенсии бывают разные, там судейская пенсия там в 300 тысяч, она, по моему мнению, тоже не должна облагаться налогом. Потому что человек.
Нет, ну то есть вы понимаете сейчас, что. Секунду, вы понимаете, что это так и есть. НДФЛ не облагаются любые пенсии.
Да, да, я про это говорю, это правильно.
Так.
Теперь второй момент. Доходы, которые ниже или равны прожиточному минимуму, тоже не должны облагаться налогом. Потому что если человек может обеспечить себе только минимум, брать с минимума, ну это просто, блин, практически грешно.
Ну понятно. Все-таки вы про минимум говорите. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я из Москвы. Я за прогрессивную шкалу подоходного налога, но только при том условии, когда на государственном уровне будет определено такие понятия, как средний класс и богатый человек. Уровень бедности у нас сейчас установлен, ну, скажем так, на уровне МРОТа. То есть у тех, кто живет на МРОТ, это люди бедные. А дальше по идее государства начинается средний класс. Но это не совсем, на мой взгляд, правильно. Это первое, что хотел сказать. А второе, про Норвегию вот упоминали вы. Вы знаете, мне кажется, сравнивать с Норвегией неправильно. Там, ну, около 6 миллионов человек населения. Норвегию можно сравнивать там с Москвой или с Петербургом. Но точно не с Россией. У нас все гораздо сложнее. И очень разные доходы, и очень разный уровень жизни у людей. Тольятти от Москвы отличается катастрофически. Уфа от Тольятти тоже.
И все-таки, вот это удивительная история, но вы так и не сказали, что вы думаете про НДФЛ?
Про НДФЛ я думаю, что он нужен, должна быть шкала прогрессивная. Я сказал, что прогрессивную
шкалу. Так платят все самые бедные тоже?
Я считаю, что да, но минимально, прогрессивно означает минимальная шкала, платят все, но на разном, да, разное количество.
Понятно. Все с минимального дохода тоже платят налоги на доходы физических лиц. В Госдуме пока предлагают увеличить размер неподлежащего налогообложению дохода по определенным позициям только. Это только предложение, его только обещают внести в ближайшее время в Нижнюю палату парламента, и в данном случае речь идет о сумме с 4000 рублей, сейчас именно такая норма с 2005 года действует, до нового уровня в 10 тысяч рублей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Важное замечание, кстати, от 402-го НДФЛ. Вообще-то в регионе остается. В Москве бюджет и так 2,5 триллиона. То есть вы хотите больше бордюров и плитки? И еще. О чем бы мы ни говорили, человек всегда говорит о своем. Вот мы вот в данном случае пытались же обсуждать НДФЛ. А Игорь нам пишет, уберите регрессивную шкалу по пенсионным отчислениям. И что, Игорь? Тогда можно налоги продолжать взимать в больших количествах. Нет проблем. Так читается в нашей теме ваше предложение. Люди идут на больничный только в самых крайних случаях. Это результаты опроса. Он показал, что большинство граждан России предпочитают болеть на работе. 73% говорят, что даже чувствуя себя плохо, они продолжают работать. Сайт MyResume по итогам тематического опроса приводит эти цифры. Почти половина, 47% граждан боятся даже сказать о недомогании начальнику, опасаясь его реакции. Любовь Крапылина, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вообще это катастрофические цифры, если вот так серьезно подходить к их обсуждению. А это можно как-то изменить?
Конечно, можно, соблюдая наш замечательный трудовой кодекс, который разрешает различные для работодателей различные действия, в том числе, например, согласно этому, можно подготовить работников по так называемым смежным специальностям. Соответственно, надо платить, не нагружать избыточно, а платить внутренним совместительством, другими формами, разрешенными официально по оплате. Но работодатель сегодня стремится очень ужесточить все, что связано с нагрузкой, перегрузить, загрузить и неизвестно еще что сделать. А если работник, естественно, заболевает, то чего же ему уходить на больничный лист? Все равно он будет работать и делать вот это дело. И за него никто не будет делать. Это один момент. А второй, больного не любят на работе. Это тоже очень важный момент. Любые сокращения, реорганизации приведут к соответствующему предложению покинуть рабочее место. Конечно, люди, понимая, что никто не избавит их от их работы, будут это делать и делают. Тогда какой смысл брать больничный лист? Никакой.
Ну, то есть это безвыходная ситуация в нынешних условиях?
Проверять надо и трудовые инспекции, и в конце концов наказывать работодателей за вот эти вещи. У нас и так качество здоровья работающих настолько плохое. И несмотря на то, что за работодателем ответственность по состоянию здоровья работников записана, ну, а вот и не так.
Но, с другой стороны, Любовь Петровна, вы же слышали наверняка неоднократно о том, что, вот, например, в Москве работает система, ну, работала до коронавируса, работала система так называемой диспансеризации. Много времени, чтобы ее пройти, не нужно. Работодатели спрашивать тоже, в общем, не нужно, но люди не шли сами.
Знаете, ну вот это несколько сказочный элемент, не спрашивали. Но для того, чтобы я пошла, у меня должно быть время. И это время работодатель как раз мне, работающему, должен дать. И не претендовать на то, что я не пришла, допустим, там в пятницу или в субботу, или когда-то у меня рабочий день был, воскресенье.
Но а в выходной день пройти диспансеризацию пошел. Это неправильно?
Очень даже правильно. А это вторая или третья, там, скажем, сторона медали. Потому что, к сожалению, наши лечебные учреждения, в том числе и те, которые имеют лицензию на проведение различных мероприятий, связанных с работающим населением, например, периодические осмотры, а не только диспансеризацию, они отдыхают в этом дне. Вместо того, чтобы сделать наиболее удобным для работающих людей время работы. Попозднее поработать, в субботу работать, в воскресенье работать. А у них тоже экономия великая насчет штатно-кадрового расписания.
Хорошо, тогда последний вопрос. Там вот, возвращаясь к этому опросу, есть еще одна история. Люди объясняют это не только тем, что боятся работодателя или перспектив увольнения, а тем, что это просто невыгодно. Для людей больничный оплачивается...
Конечно. Вот. Конечно. Это одно из... Тоже наряду с этими... Вот знаете, вот в этих вопросах даже нельзя сказать, что главнее, это или это. Все вот эти элементы... Вот эти все факторы, конечно, они давят на психику человека. А чего я же 3 копейки-то получу потом, или вовсе не получу? Потому что стаж, например, маленький. Там совсем смешно все будет.
Это наша проблема или за границей тоже за больничный
нет,
платят немного?
Нет, мы же все время оттуда смотрим. Ну, там же так. А мы же чем хуже. Тоже будем экономными.
То есть в этом смысле там примерно такая же история. Ну, хоть так. Спасибо. Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте государственной службы и управления РАНХИКС. Лордик на своем примере объясняет, почему так. Первое. Не получишь премию за месяц, если заболел. Второе. К концу года все равно надо выполнять норму, иначе не получишь 13-ю зарплату. Третье. Будешь часто болеть, будешь первым на увольнении. Но, понимаете, Лордик, есть еще 4-й пункт. Если вы, выполняя все эти 3 пункта, быстрее начнете болеть так, что вы уже не сможете приходить на работу, чувствуете? То есть вы этот период, пока вы можете, болея, сильно уменьшаете, потому что организм, он же не резиновый. 7373948. Виталий говорит, подождите, вы только что обсуждали, что капитализма нет, а граждане, оказывается, деньги-то считают прямо как при капитализме. 377-й рассказывает, что у них на работе сотрудники на больничном больше года сидят. Красота, значит, можно так. Значит, есть работы, на которых можно болеть, не боясь начальников или увольнений. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, все сейчас говорят о том, что жесткие меры проводит работа для того, чтобы люди лишнее время на больничном не сидели. Но иногда их несложно понять. Вот у меня коллега, пенсионерка, она каждые 3 месяца, или ну не реже, ложилась в институт питания на месяц. И это был оплачиваемый больничный. Как на это должен реагировать работодатель, если человек сам не может сбавить лишний вес и сесть на диету?
Но как вот с вашей точки зрения должен реагировать работодатель?
Так как и среагировали. Раз она так полежала, 2 полежала, на 3-й раз ее уволили.
Ну, болезни же бывают разные. Или с вашей точки зрения, что работодатель будет разбираться или должен разбираться? Вот это правильное лечение, а вот это неправильное лечение?
Я считаю, что болезни бывают разные. Да, действительно.
Но вы знаете, что по закону работодатель не обязан не знать, какие болезни.
Ну, все ведь знают.
Понятно, но все же все равно знают, я понял. Нет больных и здоровых, есть живые и мертвые, как в армии, пишет Панк 13. А, Эндрю, ну так сколько у нас больничные? 2000 с полтиной максимум? То есть никакой финансовой защиты? А что такое 2000 с полтиной максимум? Это в каких денежных единицах, Эндрю? Ну так сколько у нас больничные? Раз вы знаете, напишите. 7373948, телефон прямого эфира. Как выяснилось, 73% граждан Российской Федерации продолжают работать, даже если чувствуют себя плохо. 47% говорят, что боятся сообщить начальству о недомогании, опасаясь реакции начальства, ведь период лечения, выполнять их обязанности в компании будет просто некому. Это серьезные цифры, они в очередной раз говорят о, ну, мягко говоря, легкомысленном отношении к собственному здоровью. Ну, еще раз, вот сегодня вы можете побояться работодателя, а в следующий раз ваш организм заставит вас, не боясь работодателя, просто не приходить на работу, и тогда проблемы будут намного больше. Разве это не так работает? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Сейчас будут новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим уже с другими темами.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Понедельник, 22 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, неожиданная новость о том, что в стране задумались о создании реестра токсичного контента. Что это такое, как это можно определить и что с этим потом делать? Первая тема, а вторая тема, неожиданный поворот тоже, икра подорожала до исторического максимума. учитывая, что цены на все растут, то, по идее, можно любое слово подставлять, и дальше будет подорожало до исторического максимума. Но, с другой стороны, есть другой поворот. Икра подорожала, и, как выяснилось, в 21 веке в России красная икра подорожала более чем в 7 раз. Но, учитывая, что средняя зарплата за это время выросла в 23 раза, получается, что икра становится все доступнее. В общем, об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. По поводу больничных, важные цифры. Их пишет нам Эндрю на его совести. Насколько это совпадает с реальностью. Минимальная сумма больничных выплат в 2021 году 420 рублей 56 копеек. Максимально 2434 рубля 25 копеек в день. То есть две недели проболели. За две недели получите максимум, сколько там, 24 342 рубля. В России тем временем задумались о создании реестра токсичного контента. Сегодня пишут ведомости со ссылкой на члена СПЧ Игоря Ашманова. По его словам, уже с председателем СПЧ обсудили эту идею с Фадеевым, с генеральным директором организации «Диалог» Гориславским. Это созданная правительством Москвы некоммерческая организация. И вот Путин собирается встречаться в ближайшее время с СПЧ, и там эту идею хотят предложить. Токсичный контент – это информация про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, идеологию child-free, поощрение ЛГБТ и зоофилию. Нашли, убираем с платформ, блокируем, размечаем по степени токсичности. Что-то совсем запрещенное, что-то нежелательное. Михаил Федотов, руководитель кафедры ЮНЕСКО в Высшей школе экономики и секретарь Союза журналистов России. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вам идея Ашманова насчет токсичного контента?
Мне кажется, что она не продуманная. Она не продуманная. Здесь я понимаю смысл. Давайте мы будем бороться с загрязнением интернет-среды всякой гадостью. Но идея правильная, но только выполнять-то ее надо не так. Вы хотите защитить своих детей от вредного контента, ну так для этого есть в компьютерах специальная, и в компьютерах, и в телевизорах, кстати говоря, в смарт-ТВ, пожалуйста, есть специальная опция, родительский код, есть специальные программы, которые вы можете включить или выключить. Вы не хотите слышать матерщину, ради бога, ставите галочку, и вы ее не слышите. Вы не хотите видеть какие-то эротические сцены, ставите галочку, и вы их не видите.
Подождите, ну, у Ашманова ровно такая идея, просто там будет список больше. Child free, ставите галочку и не видите.
Нет, секундочку, насколько я понял, у него идея несколько иная. Значит, мы эти помечаем, а дальше мы их блокируем.
Какие-то блокируем, а какие-то вот ставьте галочку.
А вот не надо никого блокировать. Понимаете, какая вещь? Вот у нас, например, есть запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Понятно. А у нас что, все несовершеннолетние? Кто пользуется интернетом, они все несовершеннолетние? Может быть, мы все несовершеннолетние? Давайте тогда так и установим, что у нас все наши граждане, они дети или придурки. Пожалуйста, давайте так, исходить из этого. Но так это неправильно, это неправильный подход, принципиально неправильный. Все совершеннолетние люди абсолютно самостоятельны. Они хотят смотреть про этот самый ЛГБТ-сообщество. Пожалуйста, ради бога, у нас ЛГБТ-сообщество не запрещено. У нас запрещена пропаганда этих отношений среди несовершеннолетних. Кстати говоря, я не понимаю, почему у нас должна быть разрешена пропаганда этих отношений, пропаганда традиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это как раз, я считаю, что это просто развращение молодежи.
Погодите,
вдумайтесь в эти слова.
Я понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны, есть сегодняшние новости о том, что ВЦИОМ опросил граждан, и выяснилось, что чуть ли не 80% граждан говорят, что их надо, чтобы огородили, к примеру, от сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями в кино.
Ради бога.
Вот.
Ради бога. Не хотите, не смотрите. Но представьте себе ситуацию, вот что нам предлагается в данном случае? Нам предлагается все, что нам не нравится, запретить.
Угу.
Но это не нравится части населения. А части, другой части, это нравится.
А если
мы не имеем права их ограничивать.
А если таковых 80%, к примеру, возвращаясь к опросу в ЦИОМ?
Прекрасно. 80% должны иметь возможность поставить у себя в компьютере галочку и сказать: не хочу я смотреть про это. Не смотри.
Ну,
ради
то есть...
Бога. Человек должен быть свободен.
На государственном уровне вот такой реестр контента не стоит создавать, на ваш взгляд?
Ну, это просто распил бюджета.
А это дорого может стоить?
Ну, конечно. Конечно. Это просто, да, люди хотят положить в карман большие бюджетные деньги. Я бы этого делать не стал. Но если какая-то общественная организация хочет... на свой страх и риск, за свои собственные деньги, за донаты от общественности, делать такой список, ради бога, делайте. Делайте программу, которую человек, который хочет, может установить на своем компьютере. Пожалуйста. Но запрещать нельзя. Понимаете? Потому что это будет противоречить Конституции.
Хорошо, понял.
И кроме того, обратите внимание, списочек же неполный.
Ну да, он будет
далеко
пополняться.
Далеко не полный. Я вам приведу простой вопрос. А призывы к убийствам можно? Нельзя. А пропаганда взяточничества, наверное, тоже нельзя. А пропаганда грубого пьянства за рулем, наверное, тоже нельзя.
Да просто грубого пьянства тоже надо запретить. Я понял, да. Спасибо. А логика понятна. Михаил Федотов, руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей школы экономики и секретарь Союза журналистов России. Здравый спикер, пишет 504-й. 581-й пишет, нам предлагают жить в дерьме и при этом не пачкаться. Непонятно. А Борис пишет, а реестр для чего? Блокировать? Но для этого есть инструменты. А рекомендовать? Так это мертвому припарки. Подождите. Речь идет о том, что вот по степени токсичности что-то будет блокироваться, а что-то будет рекомендоваться. Или вам надо, чтобы блокировали все? Артем, а трэш-стримы, гонки блогеров, сцены школьного буллинга, Моргенштерн, почему-то, пишет Артем, вместо борьбы с реальными проблемами нас вообще за зоофилию включают. А в чем принцип отказа от детей помешал-то? Ну, запретите презервативы тогда по той же логике. Ну вот нет, еще раз говорю, идея в том, что есть другие люди, не как вы, Артем, которые полагают, что мешает принцип отказа от детей. Это... токсичный контент, и его надо как-то помечать. 7373948, телефон прямого эфира, 282 тоже пишет, подождите, в телеке и в интернете есть такая функция. Я только не понимаю, про лося-миллиардера или лося-миллиардера, который не даст соврать с точки зрения 282-го. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Меня умиляет и восторгает такой подход. Кому-то нравится... давайте разрешим, пусть они смотрят. Ну, давайте зоофилию, давайте педофилию, давайте наркоманию. Ну, давайте действительно все это запустим.
Давайте опасность прививок запретим.
Да, ну, да, пусть кому нравится, те смотрят,
не,
а
не.
Кому не нравится, не смотрят.
Ну, логично.
И извините меня, так можно дойти очень далеко.
А зачем доходить сразу далеко? А может быть, все-таки остановиться где-то посередине?
А вот государство и должно эти вопросы регулировать. Знаете, когда мы отдадим на... откуп преподавателям высшей школы экономики эти вопросы, то мы точно зайдем в такую яму.
А вы уверены, что вот в государстве, высшей школы экономики государства, а вы уверены, что вот в том, где будут определять это, там преподавателей высшей школы экономики не будет?
Я надеюсь на это.
Ага, понятно. Просто другие люди должны запрещать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Иногда возникает такое ощущение, что спикеров вообще не слушают. Нам же объяснили, что не надо фильтровать то, что не запрещено законом. Причем тут зоофилия? Зоофилия тут ни при чем совершенно. И я, в общем-то, полностью согласен в этом смысле.
Нет, если мы не будем фильтровать, то мы все не будем фильтровать. Логика
да,
такая.
Все, кроме того, что запрещено законом. Так ведь?
Да нет, это... многое разрешено законом, но зачем?
Ну, если оно разрешено, то это, как говорится, не наше с вами дело решать, зачем это кому-то нужно. Это не нам с вами решать. Есть закон. Если по закону это можно, то дайте мне такую возможность. Нет. И зачем мне пометка?
Тут другой вопрос, Леонид. Смотрите, вот Виталий формулирует. Это же ведь про лень разговор. То есть реально говорят, вы можете поставить галочку. Люди говорят, а мы хотим, чтобы галочку ставило государство.
Нет, государство ставит галочку, когда принимает закон. все, значит, какие еще нужны галочки? Непонятно.
Ну, понятно. Понятно другое, что люди пытаются перекладывать свою проблему на государство. И говорят, не показывайте мне это. А кто-то говорит, нет, подождите, свобода первична. Если кто-то хочет на это смотреть, это не запрещено законом, пусть смотрит. А вы поставьте галочку. Люди говорят, не, я не хочу ставить галочку. Пусть государство это не показывает никому. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Георгий, Москва.
Прошу.
Слушайте, у меня возникает вопрос такой. То есть вот то, что вы обсуждаете, очень верно и правильно. Но мне кажется, что здесь первично техническая составляющая. Как это будет реализовано? Что-то я не слышал о русском национальном браузере, которым пользуются 30% нашего населения, чтобы добавлять туда такую галочку. И как это будет регламентироваться? То есть на каких...
То есть вы не знаете, как, вы не знаете, как оградить себя от этой информации самому?
Нет, нет, я-то знаю. Я имею в
виду, ну вот.
Что у меня вопрос с технической точки
зрения. Вам надо, чтобы как государство организовало... Слушайте, ну правда, интересная история. Панк 13, слушайте, даже дети умеют в пикантные моменты закрывать глаза. А взрослые не могут, да, они потому и взрослые в какой-то момент говорят, а я не хочу закрывать глаза, мне это не должны показывать. Адам Студио продолжает, Гомо Сапиенс — это разумное существо и сам должен решать, что смотреть, а что нет. Возвращаю вас к сегодняшним вопросам. Судя по всему, чуть иначе все устроено, но если верить в ЦИОМы, то чуть не 80% говорят, вот про ЛГБТ, например, нам не показывайте. Вообще, не только потому, что дети. Нам не показывают, не хотим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Но я, видимо, отношусь к тем 20%, которые предпочитают выбирать то, что смотреть самому. То есть, несмотря на то, что меня несколько раздражают там разнообразные вещи, которые регулярно попадают мне на глаза из разряда фотографии, точнее, не фотографии, а моменты ДТП с разлетающимися, значит, запчастями от организма,
да,
и тому подобные вещи. Ну, просто потому, то, что, ну, скажем так, на некоторые телеграм-каналы подписаны, т.д. и т.п., имеется в виду, как там, он на этом не специализируется, но иногда проскакивает. Меня это немножко перекореживает, честно говоря, в своей жизни видел, ничего нового там приятного-то нет. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, ребят, ну, вот хорошо, мне это нравится, мне это интересно, да, ну, предположим, кому-то, да, кто-то вот... Почему государство должно запрещать, тем более то, что по закону это не запрещено?
Не знаю, попробуйте понять. 7373948. Что, надо все-таки финансовую сторону озвучить, пишет 794-й. Надо понять, сколько придется денег государству потратить, чтобы реализовать эти запреты. А Борис говорит про другую шкалу токсичности. Уж если мы об этом заговорили. Ведь если мы вводим шкалу токсичности, то кто-то определяет, что конкретно в каком месте на этой шкале существует. Но ведь государство — это тоже люди, и у каждого из них свой показатель по шкале токсичности, пишет Борис. Ларёк-Марёк пишет, поменьше бы СМИ об этом галдели, было бы лучше. Сами и пропагандируете. А чего мы пропагандируем в данный момент? Это тоже интересно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот я не говорю про сегменты интернета, вот запрещать, да, тут же касается и телевизионных программ, так это можно посмотреть, как это было наглядно, уже было запрещено. Можно просто сейчас открыть вот в интернете телепрограммы 1, 2, 3, 4 канала от 1 ноября 91 года.
Можно,
2,
ну а зачем?
5 ноября. Не, мы просто можем увидеть, как это было. То есть уже запрещалось, а через 25 дней самих каналов не стало. СССР распался, и советского телевидения больше не стало.
Но до этого, вот советского, до этого советскому телевидению было 33 года.
Да, ну, видите, а через 25 дней не стало ни каналов.
Но 33 разные. Года они работали и ничего. Ну вот давайте, каждый слышит свое. Кто дал такого рода запрос? Еще раз напомню, это рассказывает «Ведомостям» член СПЧ Игорь Ашманов. В России задумались о создании реестра токсичного контента.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Каждую новость можно трактовать по-разному. Вот, например, сегодня с утра появилась новость о том, что красная икра подорожала до исторического максимума. Но потом, если вчитаться в нее, понимаешь, что это на самом деле хорошая новость. Потому что икра за последние 20 лет подорожала всего в 7,4 раза. Средняя зарплата у граждан Российской Федерации за тот же период выросли в 23 раза. Икра стала намного доступнее. И это, согласитесь, уже совсем другая новость. Александр Савельевич Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Хочу вас сразу поддержать вот в этом тезисе, сказать о том, что не надо бороться с высокими ценами, надо бороться за то, чтобы в кошельках больше денег было.
Хорошо, давайте с этим отдельно будем разговаривать, а вот теперь все-таки вернемся к икре. Если я правильно понимаю, она подорожала, несмотря ни на, ну, на то, что, в общем, урожайный год. Почему тогда?
Действительно, икры огромное количество добыли, в 2 с лишним раза больше, чем среднегодовой спрос в Российской Федерации. К этому надо добавить еще не распроданные остатки с прошлогодней путины, да и с позапрошлогодней, да? То есть современные холодильники позволяют ее хранить и год, и два, и три, ничего с ней не будет. Значит, проблема заключается в том, что, ну, во-первых, в отсутствии вот безупречной работы системы «Меркурий» и технического регламента по безопасности рыбы и рыбной продукции, мы не можем у прилавка идентифицировать красную икру, где она добыта, когда. То есть самые главные принципиальные вопросы при выборе того или иного продукта. Значит, это первое. Второе. Вот на что хочется сразу обратить внимание, что сегодняшняя новость о том, что цена достигла исторического максимума в 5000 рублей, она соответствует на период октября, то есть это октябрьские цены. Сейчас уже конец ноября, и вот эта самая низкая цена горбушовой красной икры, она превысила уже 6000 рублей. А более деликатесные виды, как, например, нерка, кижуч, кита, они уже стоят более 9000 рублей за килограмм. Возникает вопрос, вот при избытке производства и, собственно, мы в мире являемся монополистами, так сказать, производства этого продукта. Почему растут цены? Ну, конечно, можно было бы свалить все на спекулянтов, на алчный бизнес, но он по природе такой. Задача бизнеса максимально выгодную цену получить. Это его природная функция. Другое дело, что задача государства сдержать эти эгоистические устремления бизнеса. К сожалению, регулятор в этом смысле совершенно палец о палец не ударил и, собственно, ничего не сдерживало, сказать, того, чтобы цены росли.
Но подождите, того, все-таки, секунду, все-таки вот ничего не сдерживало, с одной стороны, но там что, конкуренции нет? Ведь про этот год говорят, а вы с самого начала заговорили о том, что еще с прошлого года икра осталась, а именно в этом году с прошлого года осталась урожай хороший, а рост цен 30%.
Вы понимаете, в чем проблема? В том, что общая продуктовая инфляция по данным ЦБ, вот на прошлой неделе были озвучены цифры, уже превысила двузначные цифры. И я еще раз подчеркну, эгоистичный бизнес рассуждает как? Ну, грех этим не воспользоваться, надо поднимать. Кроме того, увеличились цены на транспортировку, увеличились цены на хранение, не только красной икры, а вообще рыбной продукции в целом. Вот. То есть ситуация в целом вообще складывается таким образом, что и эгоистичный бизнес тоже подстегивает к тому, чтобы цены рвались вверх. Но еще раз подчеркну, задача государства заключается в том, чтобы эти амбиции унять как-то, понимаете? Есть в руках Росрыболовства достаточно эффективные экономические рычаги воздействия на всю эту историю. Кроме того, еще раз подчеркну, чтобы не было массового фальсификата, нужно, чтобы заработала система «Меркурий» и технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции. Чтобы мы, стоя у прилавка, безупречно идентифицировали красную икру, будь то, так сказать, или красную рыбу, которая, кстати сказать, тоже на 20% подорожала. Безупречно. То есть, ну, вы понимаете, вот уже для того, чтобы метить людей, придумали QR-коды, да? Ну, грех.
А чтобы метить икру не придумали?
Да, а чтобы метить икру, вот Минпромторг сегодня сообщил о том, что они тестируют, они что-то придумывают. Слушайте, что придумывают? Уже придумали, как людей метить. А икру никак. Ну,
Понял, спасибо. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Не знаю, пишет Михаил. Вчера купил полкило за 2450 икра горбуши. Ну, это недорогая, видите, у вас получается 4900. Это примерно 5000 рублей за килограмм, которые мы и обсуждаем, которые теперь превратились, как говорит Александр Савельев, за месяц уже в 6000. В прошлом году в Мурманске, пишет 657-й, красная икра и так уже стоила 5 или 5350. Виталий предлагает пойти дальше. Мы же хотим точно знать все про икру, поэтому, раз уж придумали QR-код, он должен стоять на каждой икринке. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, у нас вот 4 ноября у младшего был юбилей, 18 лет. Ну, и совершеннолетие. Мы уже тогда покупали икру Тижичи и икру Нерки. Просто она разного размера. По 9500. Уже тогда. А сколько сейчас она стоит, я не знаю.
Ну, вот, собственно, господин Савельев говорит, что примерно столько и стоит. Видимо, это да. Самая дорогая, поэтому не так быстро дорожает.
Ну, дело в том, что вся рыба подорожала. Вы посмотрите, сколько сейчас стоит семга. Даже вот обычная такая вот охлажденная, как они ее зовут, которую обычно засаливают дома, да? Это сумасшедшие деньги.
Это правда сумасшедшие деньги. Но когда ты сравниваешь с тем, как выросли зарплаты, хоть кто-то из слушателей и написал, это как это, почему это, это у кого это в конце концов? Это средняя зарплата в Российской Федерации. Если мы исходим из того, что сейчас она чуть больше 50 тысяч рублей, то мы должны исходить из того, что в 2000 году она была чуть больше 2000 рублей. А легко посчитать, что изменение примерно в 23 раза. Если икра подорожала в 7, а зарплата выросла в 23, то икра стала явно доступнее. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь меня зовут.
Да,
Игорь. Знаете, вот ваш гость, по-моему, немножко как бы ошибся, когда сказал, что не гость, в смысле, ну, кому звонили,
да, да.
Что монополист России на рынке икры. Икру очень замечательно совершенно добывают и в Канаде, и в Северной Америке. И то, что красная рыба подорожала, это тоже, это, извините, санкции против самих себя. Открыть рынок, и все, и рынок выровняет все цены.
Конкуренция должна быть не внутри одного рынка. Надо открыть его, и тогда цены выровняются. А вы уверены, что там икра стоит дешевле? Это важная деталь. А белорус, а это вот старая история, тут же все начинают. Никто не помнит, что было в 2000 году. Это прикольно, потому что белорус пишет, я в 2011 зарабатывал 35 тысяч, значит, сейчас 350 должен, а я и до 100 еле-еле дотягиваю. А кто вам сказал, что между 2000 и 2011 рост должен быть примерно в 10 раз тоже? Нет, так не было. Вот как раз для этого нужно посмотреть, какой средняя зарплата была в 2000 году, в 2005, в 2011. Вы много интересного узнаете, а если где-нибудь сохранили собственные листочки с доходами, то тоже будет интересно узнать, насколько вы составляли единое целое с тем, что называется средняя температура по российской зарплатной больнице. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос, значит, хотелось услышать ответ. А почему вот у нас в государстве так вот устроено все, что мы энергодобывающие, у нас бы огромные природные ресурсы и прочее, прочее, а у нас все цены как мировые, как на мировых каких-то нищих странах. Вот
слушайте,
так,
мы понимаете? Просто Норвегию...
Я не понимаю.
Не понимаете, нормально. Ну, мы Норвегию хвалим, но в Норвегии, кстати, дорогой бензин, несмотря ни на что, далее новости.